Часть первая. Разминка. Когда зазвонил телефон, Злата сняла трубку уже после второго сигнала. Она всегда старалась быть поблизости, когда мужа не было дома, как сейчас. «Да?» «Все по плану», — произнесла трубка голосом Олега, и тут же послышались короткие гудки. Злата отняла трубку от уха, посмотрела на нее, сведя брови. Потом в сердцах топнула ногой, воскликнула «Черт!» и брякнула трубку на рычаг. Постояла немного, кусая губы. Потом, не думая, что делает, прошла на кухню и включила только что вскипевший чайник. Когда он почти сразу выключился, вернув Злату к действительности резким щелчком, та с удивлением осмотрелась. Зачем она включала чайник? А на кухню зачем пришла? И вообще, что дальше-то делать? Стоп. Что это она так растерялась? Они с Олегом предусматривали такой вариант развития событий, поэтому он и сказал все по плану. Что именно нужно делать, Злата знала точно. Налив себе чаю, зря что ли кипятила, она подошла к окну и выпила его стоя, прекрасно зная, что снизу, с улицы, ее силуэт прекрасно виден на фоне яркого света кухни. Потом Злата переместилась в комнату, снова заняв наблюдательный пост у окна. Стоя, прислонившись лбом к стеклу, она прикидывала, сколько времени нужно еще проторчать здесь. Нельзя сказать, что она совсем не волновалась, но волнение не помешало бы ей хотя бы просто лечь, если уж не уснуть. «Интересно, его просто заметили или удалось вычислить наш адрес?» — подумала Злата. Вариант того, что мужа могли схватить, она даже не рассматривала. Этого просто не могло быть. Никогда. В очередной раз, взглянув на часы, Злата решила, что хватит маячить в окне. Она прилегла на диван, не раздеваясь и укрывшись пледом. Сказав себе, что нужно уснуть, Злата начала, как всегда в таких случаях, мысленно расставлять по полкам определенные сувениры в определенном порядке. И тоже, как всегда, не успела расставить даже десяток, уснула. Свет в квартире остался гореть до утра, вызывая любопытство поздно возвращающихся соседей по парадной. Утром Злата, наскоро позавтракав и удобно устроившись в кресле у телефона, начала обзванивать все больницы подряд, пользуясь справочником. Каждый раз она задавала один и тот же вопрос. Не поступал ли к ней мужчина с такими-то приметами, одетый так-то и так-то? И в ее голосе то слышались слезы, то он дрожал от волнения, то она заикалась. Список уже подходил к концу, когда ей вдруг ответили «да». Больше притворяться не пришлось. Голос внезапно сел, а во рту пересохло. — Что с ним? — хрипло спросила она. — Черепно-мозговая, — равнодушно ответила трубка. — Он жив? — 2 часа назад был жив, сейчас нет. Вы ему кто?
— Жена, — почти шепнула Злата.
— Тогда поторопитесь. Документов при нем не было. Если вы не приедете в ближайшее время на опознание, тело увезут.
— Куда?
— Как куда? — В городской морг. Туда всех неизвестных покойников отправляют. — Так вы приедете? —
«Да, конечно, я уже выезжаю».
«Хорошо, тогда я сейчас отменю вызов спецтранспорта».
Злата положила трубку и несколько минут сидела, не шевелясь, прижав руку к рту. Потом медленно приползла мысль. «А с чего ты вдруг решила, что это Олег?»
«То, что документов нет и приметы по одежде сошлись, еще ничего не значит».
И тут же пришла следующая, уже как руководство к действию. Надо поскорее ехать, убедиться, что это не он. Тут же, отложив телефонный справочник, она быстро собралась и поспешила в больницу, которая, по закону подлости, находилась на другом конце города. В морг ее провожали санитар и врач-патологоанатом, оба заспанные и недовольно равнодушные. Санитар, прежде чем открыть перед ней дверь, протянул Злате на шатырь. Она, покачав головой, отказалась. Санитар, пожав плечами, спрятал пузырек в карман халата. В небольшом помещении на каталках лежали тела, накрытые простынями. Подойдя к одному из них, врач сверился с биркой, прицепленной к пальцу босой ноги, и повернулся к Злате. «Вы готовы?» — дежурный вопрос прозвучал уныло. Злата встала между двух каталок, чтобы лучше разглядеть лицо, и кивнула. Санитар, шевельнув бровями, тихо хмыкнул. «Не часто попадаются люди, остающиеся спокойными среди покойников». Тем более женщины. Тем более молодые и красивые. Санитар отогнул край простыни. Показалось лицо мужчины. Злата громко вздохнула. Врач и санитар, взглянув на нее, увидели, что она улыбается.
«Нет, это не мой муж».
«Вы уверены?» — спросил врач. «Ведь лицо сильно пострадало».
«Абсолютно уверена. Даже если бы лица не было вовсе, ошибиться я не смогла. Мой муж темноволосый, а не рыжий».
«Понятно», — огорченно сказал врач, думая, что опять придется заказывать спецранс. Когда они шли обратно по больничному двору, Злата то и дело начинала улыбаться. Как она могла подумать, что это может быть Олег? Глупость какая! Да его уж и в городе, небось, давно нет. Все, хватит. Так, что там дальше по плану? Ага, написать заявление в полицию об исчезновении мужа. И этим она займется после обеда. Что-то аппетит разыгрался. Когда в райотдел полиции вошла яркая брюнетка, дежурный, разговаривающий с другими, своими коллегами, только что доставившими двоих развязанных подростков, заметил ее, но вернулся на свое рабочее место не сразу, сначала закончив рассказывать историю о своем вчерашнем выходном дне. Взглянув на Злату, он утомленным тоном произнес: «Слушаю вас». И тут же, бросив «минутку», снял трубку надрывавшегося телефона. Послушав немного, он заржал.
«Так тебе и надо, лопух! Нечего к чужим бабам в постель нырять! Мало тебе девчонок, что ли? Ладно, не хнычь! Сейчас кого-нибудь к тебе пришлю!»
И снова обратился к Злате.
«Присядьте пока, я сейчас подойду».
После этих слов дежурный исчез за какой-то боковой дверью. Злата оглянулась на ряд металлических стульев и осталась стоять возле окошка. Когда дежурный наконец соизволил вернуться и занять свое место за столом, вновь зазвонил телефон, затем мобильник. В конце концов, Злата не выдержала. Она просто дотянулась через окошко до телефона, сняла трубку, нажала на рычаг и положила трубку рядом на стол. Дежурный, опешив от такой наглости, поднял на нее глаза, готовый резко ответить, но в эту секунду Злата, умоляюще глядя на него, жалобно произнесла: «Помогите мне, пожалуйста. Я понимаю, вы заняты, но мне-то что делать?» Капитан растерянно хлопнул глазами, и вместо того, чтобы пригрозить посадить нахалку в обезьянник за выходку с телефоном, как он и собирался сделать, спросил: «А что у вас случилось?» У красавицы дрогнули губы, но она тут же взяла себя в руки и положила перед дежурным фото мужчины. «Вот».
«Кто это?»
«Мой муж».
«Очень хорошо. И что?»
«Он пропал. Ушел, как обычно, на работу, а домой не вернулся. Я звонила на работу, но там сказали, что он заходил только вчера утром. Взял наряды и ушел. Больше они его не видели».
«И когда он пропал?»
«Так я говорю, вчера».
«Ну?» — дежурный усмехнулся. «Только вчера. Так что вы так переживаете? Вернется ваш супруг, как миленький».
«Откуда вернется? Откуда? Я уже все больницы обзвонила, даже на опознание ездила. Но это оказался не он, и на работе его нет».
«А позвонить ему вы не пробовали?»
«Да в том-то и дело, что не могу я этого сделать!» В голосе женщины послышались истерические нотки. «Он свой мобильник дома забыл. Никогда без него никуда не уходил, тут забыл!» Злата сорвалась на крик.
«Так, дамочка, хватит тут истерики закатывать. Подумаешь, проблема, муж дома не ночевал. Мало ли что! Сколько мужей от жен гуляет! Поищите своего благоверного под боком какой-нибудь своей подружки!»
«Да как вы смеете?» От возмущения Злата начала заикаться. «Я не позволю! Я не потерплю! Я... Дайте бланк заявления!»
«Какой бланк? Какого заявления?»
«Я хочу написать заявление об исчезновении мужа».
«Ну и кто вам мешает? Хотите себе на здоровье?»
«Вы мне еще и хамите? Я пришла за помощью, а вы мне хамите?»
«Так, все, успокойтесь. Никто вам не хамит. Сейчас идите домой, выпейте что-нибудь успокоительного. А еще лучше, что покрепче. А вот если ваш муж не появится через 3 дня, приходите. Я возьму ваше заявление».
«Через 3 дня? Ну, нет. Вы обязаны принять мое заявление сейчас. Я законы знаю».
«Да обязан, обязан, вы правы. Ну, посудите сами». Дежурный, изменив тон, заговорил с легкой усталостью, желая вызвать, если не сочувствие, то, по крайней мере, понимание. «Мы примем ваше заявление, начнем что-то делать, а ваш супруг появится живым и здоровым. И что прикажете сделать? Придется официально оформлять, опрашивать и его самого, и тех людей, у которых он пребывал все это время. Это не только возможные неприятности для вашей семьи. Это отвлечет наших сотрудников от более важных дел, которых у нас, поверьте, немало. А сотрудников немного». Злата смотрела на дежурного молча, чуть приподняв брови. Она больше не возмущалась. Даже вроде успокоилась.
Значит, дело о пропавшем человеке для вас не столь важно, как остальные.
Нет, вы меня неправильно поняли. Это дело тоже важное, но только если будет уверенность в том, что человек действительно пропал.
А для подтверждения этого нужно ждать именно 3 дня? Не больше, не меньше?
Да.
Ясно, кивнула Злата и еще раз, уточняя, спросила с нескрываемой неприязнью.
Значит, заявление вы не примете?
Нет, сейчас нет.
«Да чтоб вас подкинула и бросила!» — прошипела Злата и выскочила на улицу. Дежурный ухмыльнулся, зевнул и вернулся к отчету, которым занимался с самого утра и который никак не мог домучить. Ну, претила ему вся эта писанина. Все что угодно, только бы не эти отчеты. Уж лучше в грязи копаться. Хотя... Но сегодня ему повезло. Не успела скрыться за дверью эмоциональная посетительница, как к дежурке подошли 2 оперативника. Так что снова была причина отложить отчет в сторону.
— Что новенького? — вместо приветствия сказал дежурный.
— Да все по-старенькому.
— А что там за звонки срочные ночью были? А ты откуда знаешь?
— Ты ж только утром заступил.
— Да, Шурка сказал, когда уходил с дежурства. Без подробностей, правда. Как всегда спешил, унесся на предельной скорости.
— Да, — засмеялся один из подошедших. — Шурка у нас человек занятой, ему уж нужно от бабы к бабе успеть, не обидев ни одну, и конспирацию соблюсти.
— Сколько их у него уже? — поинтересовался второй.
— Да разве ж кто считал. Думаю, он и сам не всегда помнит точную цифру.
— Слушай, Витек, мы к тебе по делу, — возвратился к серьезному тону первый. — Ориентировка пришла на супчика одного. Это, кстати, и есть причина ночного шухера.
— Ориентировка? — удивился дежурный. — И что? Что в ней особенного, чтобы ажиотаж устраивать? Этого добра через день да каждый день.
— Не скажи, Витек, не каждый день удается киллера вычислить.
— Киллера?
Уж не того ли талантливого универсала, за которым уж больше года охота идет?
Его родимого. Только не год, аж скоро уж 3 говнюка этого сцапать не можем.
— И что, опять ушел?
— Ушел, конечно, но на этот раз ему повезло меньше, чем обычно. Во-первых, его дежурный наряд остановить пытался, что-то там им подозрительным показалось. Он, как выяснилось, ток-ток с места отвалил.
Так почему не задержали?
Да каким образом, если он на машине от них сдернул?
А номера липовые?
Нет, но машина в угоне.
Ясно, вздохнул Витек.
Ну, хоть видели его на этот раз.
Видеть-то видели, но не разглядели.
Темно было, да и расстояние большое. Но зато есть во-вторых... поднял палец собеседник.
«И что это?»
«А то, что наш киллер на камере засветился.
Ее там буквально накануне установили, он, видно, не знал об этом. В этот раз он стрелком заделался. Все ему, как обычно, удалось, даже выстрела никто не слышал. Кстати, оружие тоже, как обычно, не нашли. А вот когда этот красавчик с места уходил, то на камеру и нарвался». В результате теперь у нас есть его портрет. Так что давай-ка, Витек, бросай все свои дела и доведи все до каждого из наших.
— Да с радостью!
Дежурный, облегченно вздохнув, захлопнул папку и бросил ее на прилавок перед окошком. При этом на пол спланировала какая-то фотография. Один из стоявших поднял ее, хотел положить обратно, но вдруг замер, уставившись на изображение. Потом обратился ко второму.
— Юрка, ты только взгляни на это!
Протянул ему фото.
«Никого не напоминает?»
Вглядевшись в снимок, тот негромко растерянно произнес.
«Ёкарный бабай!»
И, взглянув на дежурного, спросил. «Витек, а это у тебя откуда?»
«Что? А, фотка! Да тут сейчас одна очередная истерика у очередной жены, у которой накануне муж пропал. Ну, я ее спровадила, она, должно быть, от расстройства фотку мужа забыла».
Опера переглянулись.
«Витек, когда точно была у тебя эта жена без мужа? Главное, когда она ушла?»
«Да вот прямо перед тем, как вы подошли.
Я после ее ухода и одной страницы не успел написать».
«Время, Витек, время! Сколько прошло времени?»
«Ну, 10 минут».
«Да мы с вами уж сколько трепимся!»
«Черт!» — стукнул кулаком по прилавку тот, которого звали Юрием.
«И адрес ты, конечно, не записал».
«Нет. Зачем, если я ее...»
«Но ты хоть рассмотрел ее как следует?»
— Да, — все еще с недоумением ответил дежурный. — Фоторобот сможешь составить?
— Ну, думаю, да. Она дама яркая, запоминающаяся. А что случилось-то? Кто она? Чего вы вскинулись вдруг?
— Чего?
— На, Витек, смотри. и перед ним легли два снимка с видеокамеры и фото пропавшего мужа. Несмотря на плохое качество одного из изображений, было абсолютно очевидно, что это один и тот же человек.
«Е-мое!» — еле выговорил дежурный. «Ну кто ж знал?»
«Да уж. Но как бы то ни было, ты единственный человек, который видел жену киллера, даже разговаривал с ней. Так что давай, дуй, составляй фоторобот».
«Но я на дежурстве». «Иди, тебе сказано! Чем быстрее начнешь, тем быстрее на свое место вернешься. А вовсе не заметит никто. Давай, давай, двигай!»
Дежурный выскочил из своей стеклянной будки, а его место временно занял один из приятелей, старший лейтенант. Он уселся за стол, а второй капитан остался стоять, положив локти на прилавок и опустив голову. Чуть слышно выругавшись, он сказал: «Вот невезуха! Если бы этот олух Витя не отказался бы принять заявление обеспокоенной жены, у нас сейчас бы был адрес киллера! Тьфу! Да ладно тебе, Юрка! Ну, не повезло! В первый раз, что ли? Зато есть положительный момент!»
«И какой?»
«А мы теперь точно знаем, что этот тип живет где-то на нашей земле. Так что нам и карты в руки. Найдем его именно мы. Может, это нам и за это и перепадет чего?»
«Да.
Найти — это расплюнуть. Райончик совсем небольшой. 10 частных домиков», — ехидно ответил капитан.
«Ну, не 10 и не частных. И что с того?»
«Все же искать несколько проще в одном районе, чем во всем городе».
«Ну, это конечно», — протянул капитан.
Весь следующий день, как и остаток предыдущего, все, кто мог, занимались розыском женщины, приходившей вчера с заявлением. Искали сами, опрашивали сидящих возле парадных старушек, показывали фотографии встречным людям. Машина остановилась около очередного дома.
«Ну что, может, для разнообразия теперь ты побеседуешь с бабушкой?» — кивнув в сторону старушки на лавочке, спросил Алексей.
«Не, Леха, пойдешь ты. Твоя внешность вызывает симпатию и доверие, у всех бабушек располагает к разговору».
«Грех было бы этим не воспользоваться», — ответил сидящий за рулем Юрий.
«Этакий всеобщий внучек. Мне они и половины не расскажут».
«Ладно, товарищ капитан, слушаюсь», —
со вздохом отозвался Леха и вылез из машины.
«Здравствуйте!» — с приветливой улыбкой Ивана Царевича обратился он к старушке.
«Здравствуй, милый!» — с улыбкой глядя на него, ответила та.
«Скажите, пожалуйста», — Леха присел рядом на лавочку, — «вы, наверное, всех знаете, кто в этой парадной живет.
А ты кто ж такой будешь? Что вдруг такие вопросы задаешь? Мало ли кто кого знает?»
«А, простите», — Леха достал из кармана удостоверение.
«Старший лейтенант полиции Алексей Зайцев».
«А, вон что. Ну, тогда другое дело.
Так о чем ты?»
«Многих ли людей вы знаете в этой парадной?»
«В этой всех», — уверенно кивнула бабушка.
«И в соседних многих».
«Так, может, вы мне поможете? Я ищу вот эту женщину». И лейтенант протянул бабуле листок с фотороботом.
«Конечно, знаю», — ответила та, едва взглянув на изображение.
«Это Златочка с 4-го этажа».
«Да ну! Вот мне повезло».
«А что случилось?
Зачем она вам?»
Недовольно и с подозрением спросила старушка. Ее благожелательное отношение куда-то улетучилось, как только она увидела документ.
«Да понимаете...» На лице Ивана Царевича отразилось смущение и легкое раскаяние. «Она недавно заходила к нам в полицию, чтобы подать заявление о пропаже мужа. А наш сотрудник отказался принять его. Но как только мы об этом узнали, решили разыскать гражданку. А сотруднику за недостойное поведение объявили выговор».
Бабушка заметно подобрела.
«Это правильно», — ворчливо одобрила она.
«Как там вы со своим товарищем поступите, ваше дело. А вот что помочь человеку решили, хорошо, по совести. Ведь кому и помогать, если не таким людям, как Златочка и Олег?
А что, хорошие люди?»
«Да не то слово. Все к ним идут за помощью, если что. И никогда отказа не встретили. Да Макаровы и без просьбы помогают, когда видят, что нужно».
«Да что вы говорите?» — удивленно восхитился Иван Царевич.
«Сейчас это редкость».
«Вот именно», — поджала губу старушка, а потом
сварливо продолжила.
«А все из-за того, что каждый заперся в своей квартире и сидит, как в норе. Знать ничего не желает о том, что по соседству делается.
Вот раньше жили в коммуналках. Все по-другому было.
Да, ругались бывало, но и помогали друг другу, и праздники вместе отмечали.
Всегда все знали, что у кого происходит. Заметив молчаливое несогласие молодого собеседника, она оценила его вежливую улыбку.
«Да ты не думай! Я ж не против того, чтобы отдельно люди жили! Избавь Бог опять в коммуналке оказаться! Просто хочется, чтобы люди больше интересовались жизнью друг друга, повнимательнее да поотзывчивее были, не проходили мимо чужой беды!»
И она замолчала, грустно вздохнув. «А Злата с Олегом как раз такие? Отзывчивые?» — спросил Леха.
«Эти, да!» — опять оживилась старушка. «Эти настоящие! Как это слово-то новое? Забываю все!» «А, волонтеры!»
Лейтенант хихикнул про себя над такой характеристикой разыскиваемого убийцы.
«А как они помогают? Деньгами?»
«Зачем деньгами?»
— даже обиделась бабушка.
«Разве это главное? Да и не могут они помочь деньгами-то, у самих лишних нет. Олег электриком в нашей жилконторе работает, а Златочка маникюршей. Разве тут много заработаешь?»
«Ну, электрик-то, наверное, и кроме зарплаты имеет какую копейку. Это не сантехник, конечно, но все же...»
«Да что же вы все говорите о том, чего не знаете?» — возмутилась старушка. «Зачем напраслину на человека? Олег ни разу ни с кого рубля лишнего не взял. Все по квитанции. А если просит кто помочь, так просто, по-соседски, он никогда не откажет, только и платы не возьмет. Вот».
«Чудеса!» — откровенно удивился Леха.
«Чудеса не чудеса, а только мы не нарадуемся до него».
«А дети у них есть?» — решил перевести разговор лейтенант.
«Нет, вот детишек у них нет. Видно, что-то по здоровью», — наклонившись к собеседнику, тихо произнесла старушка.
«Это почему вы так решили? Может, просто не хотят пока?»
«Ага, не хотят», — хмыкнула бабка. «Тут Златочка с таким удовольствием с чужими-то возится. А уж как ко всякой живности относится. Ой, ведь у нас во дворе ее все кошки знают. Она их и кормит, и поет. Даже одну как-то к ветеринару носила, когда какой-то урод киске лапку повредил. Мы тогда говорили, чтоб она эту киску себе забрала. Но Златочка подержала ее несколько дней, пока с лапкой все наладилось, да обратно выпустила. Говорит, аллергия у нее на шерсть».
«Понятно. Ну, а дома Злату застать когда можно?»
«Лучше вечерком. Часиков так в 6-7. Она по-разному домой приходит, от клиентов все зависит, от их количества. Но к 7 Златочка всегда дома. Правда, сегодня не знаю, как будет. Все-таки муж у нее пропал. Она и на работу идти не хотела. Вот на этой скамеечке мы с ней сегодня утром разговаривали. Вышла она из дома, грустная вся такая, поздоровалась, да рядышком присела. Так сказала мне, не хочу, мол, на работу идти, настроение не то. Только ведь клиенты ждут, им не объяснишь». Потом вздохнула да пошла. «А сколько у нее их сегодня, тех клиентов, не знаю».
«Ну, спасибо вам большое», — удовлетворенно произнес Леха. «Вы нам очень помогли. Приедем к 7 часам, чтобы уж точно дома застать. Какой номер квартиры у Макаровых?»
«В 23-й они живут».
«Ну, еще раз вам спасибо. Всего доброго».
«И тебе, милый, спасибо. Хорошее дело ты задумал, правильное. Вы уж помогите там Златочке мужа-то найти, а то она так убивается».
— Обязательно найдем, не сомневайтесь, — улыбнулся Леха и пошел к машине. — Ну что? — спросил капитан, когда Леха захлопнул за собой дверцу. — Из продолжительности беседы я делаю вывод, что нам, наконец, повезло.
— Повезло, — мрачно кивнул Леха.
— Тогда чем ты недоволен?
— Стыдно стало, — проворчал лейтенант.
— С чего бы это вдруг?
— Да эта старушенция так искренне просила помочь жене найти пропавшего мужа. А я ответил, что найдем, обязательно.
«Ну и?»
«Что «ну и»? Найдем-то мы найдем, только...»
«Слушай, кончай нюнить, что узнал?»
Леха вздохнул, доложил. «Живут супруги на 4-м, последнем этаже, 3-й парадной. Квартира 23. Детей нет, животных тоже. Он электрик в жилконторе, она маникюрша. Доход аховый, поскольку наш киллер на официальном месте работы кристально честен».
— С ума сойти! — пробормотал себе под нос Юрий.
— Дальше. Хозяйка возвращается с работы около 7, бывает раньше. Сегодня может появиться совсем рано.
— Так, сейчас 16:40.
— Угу. — Подождем?
— Не знаю. — Наверное, да, но я что-то есть захотел. Может, заскочим куда-нибудь, перекусим по-быстренькому?
— Тебе бы только жрать.
— Обижаешь, я и так худой.
— Ладно, худой, потерпишь.
Вдруг она явится прямо сейчас.
Как, кстати, ее зовут, не узнал?
Выяснил. Злата Макарова.
Ого, цыганка, что ли?
Почему обязательно цыганка? Со мной в школе училась одна Злата, так та вообще блондинка.
— Ну, это-то точно не блондинка, — хмыкнул капитан, взяв в руки фоторобот. — Ну, не блондинка, но совершенно не обязательно должна быть цыганкой.
— Ну, ладно, ладно, не спорю я. Чего разворчался-то? Лучше позвони в контору, пусть пробьют данные на этих Макаровых.
Некоторое время сидели молча. Леха дулся на своего друга-начальника, а тот не считал нужным что-либо объяснять или извиняться, хоть и чувствовал настроение товарища. Но, в конце концов, и ему надоело праздное ожидание, и он уже готов был согласиться на предложение Лешке быстренько перекусить где-нибудь поблизости. Но в этот момент оба заметили приближающуюся к дому молодую женщину. Переглянувшись, они кивнули друг другу. Она. Ошибиться было невозможно. Яркая, броская красота, великолепная фигура при высоком росте, грива черных вьющихся волос, уверенная походка. Женщина вошла в третью парадную.
— Да, такую на кривой не объедешь, — задумчиво изрек Леха.
— Это ты к чему?
— Да к тому, что такая женщина ни охать, ни ахать не будет. И хихикать тоже. Если ей что-нибудь не понравится, может и в глаз заехать.
— Вполне, — согласился Юрий и тут же добавил. — Ладно, давай вылезай. Пройдись по соседям, поспрашивай о супругах Макаровых. Вдруг кто-то что-то интересное расскажет.
— А ты?
— А я пойду поговорю с этой Златой. Посмотрю, как она отреагирует, когда узнает, кто ее муж на самом деле, чем занимается в свободное от работы время. Послушаю, что скажет.
— И почему же это на сей раз ты?
— До сих пор ты не покидал машину. Высылал для переговоров с бабульками меня. А как наклевывается беседа с красивой женщиной, вдруг сам решил действовать? Несправедливо.
«Все так, как должно быть, Леха», — ответил, слегка улыбаясь Юрий, уже стоя возле машины и ожидая, когда приятель тоже покинет салон.
«И прежде всего потому, что я твой непосредственный начальник. Моя обязанность — по возможности ограждать тебя от неприятностей. И от подбитого глаза, о котором ты сам упомянул, в частности».